Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова и с радостью напоминаю, что у нас сегодня в гостях Юлия Казанцева, пианист, искусствовед, лауреат международных конкурсов, потрясающий рассказчик, человек, с которым можно познакомиться не только в эфире радио «Вера», но и на сайте Юлии Казанцевой, yulia.today, и на вебинарах, которые Юля блистательно ведет. Юлечка, возвращаясь к разговору о Шуберте, вы знаете, все-таки не могу не спросить у вас про «Аве Мария». Это произведение, которое, вы знаете, вот есть такой список не только, наверное, музыкальных произведений, но и литературных, которые считаются уже, ну как это сказать, простите за это выражение, заезженными. И только самые гениальные произведения могут попасть в этот ряд. Вот исполнять «Аве Мария», ну, я не знаю, как «Адажио», например, да, это, ну, даже считается, ну, не то чтобы моветоном, но слишком простым и очевидным ходом, лобовым ударом. И на некоторых телеканалах, например, я знаю, «Аве Мария» сейчас даже не используют просто потому, что это слишком просто. Вот если хочешь повлиять на зрителя, ставь «Аве Мария», результат будет гарантирован. Мы ищем более сложные ходы. Но это же гениальная вещь. «Аве Мария» — это гениальная вещь. И опять же, если память мне не изменяет, создавалась она как песня, по-моему, третья песня «Эллен».
Да,
так это, девушки, да, в оригинале, да, звучало. Да. Расскажите, как, вот, какова история возникновения этого шедевра?
Нет, история очень простая. Шуберту попались на глаза стихи Вальтера Скотта «Дева озера». Это поэма. И вот из этой поэмы он выбирает обращение девушки в момент, когда она обращается к Деве Марии, вот эта молитва девушки, и появляется «Аве Мария». Другое дело, что действительно музыка у всех на слуху, но у Шуберта 600 песен. И в чем чудо Шуберта? Каждая его песня, она в каком-то смысле не менее ценна, чем «Аве Мария». Просто мы, как с «Лунной сонатой» Бетховена, вот у нас есть какие-то привычные произведения, которые все знают. Это хорошо, это очень хорошо. Но если посмотреть на другие его песни, то там такая же по уровню музыка, такая же прекрасная. И поэтому, как вы абсолютно верно сказали, можно всю жизнь слушать, что он написал за свою короткую жизнь, и все равно не успеть осознать. Знаете, чем для меня Шуберт, он является таким примером и напоминанием? Мы вот часто говорим, что как мы устали, и отпуска у нас давно не было, впечатлений мало. И вот это модное слово «выгорание» у нас наступает, да, и время сейчас такое непростое с этой пандемией. А Шуберт, он, у него вообще впечатлений в жизни не было. 31 год своей жизни. Что он видел? Он мыкался с одного съемного жилища на другое, с одной мансарды на другую. У него не было ни собственного дома, ни собственной комнаты даже. Он, как правило, с кем-то пополам снимал самые-самые дешевые комнаты. Иногда у друзей жил, не путешествовал. То есть таких вот впечатлений, как мы привыкли, что, ну, хоть какие-то впечатления у нас есть, да, а у него этого не было. И когда говорят, что художнику нужны жизненные впечатления, переживания, чтобы было о чем сказать. Шуберт это тоже опровергает. Он говорит о таких глубоких вещах, кажется, что это мудрец, который все в жизни повидал, все испробовал. И вот теперь он нам об этом говорит и объясняет. А у Шуберта не было ни жизненного опыта, ни каких-то впечатлений. Вот откуда эта данность? Вот именно мне кажется, что вот этот данный Богом талант. И Шуберту все уже известно в нашей жизни, и он об этом говорит. Причем вот как начинает в 16 лет, так вот на одном дыхании до самого последнего дня своей жизни и продолжает.
А может быть, это еще, знаете, такой опыт сопротивляемости организма, который тоже дает порой какие-то невероятные результаты. Вот сейчас, например, психологи обращают внимание, современные старшеклассники и студенты часто переживают кризисы, незнакомые людям того же возраста, скажем, там, ну, 20-30 лет назад. Они сталкиваются с какой-то сложностью там, где нужно, ну, включить голову, применить, там, ну, не знаю, усилие воли, условно говоря, и оказывается, что они к этому не готовы. потому что в свое время, то есть они уже формировались в такую эпоху множественности всяких там вариантов, разнообразия, изобилия в каком-то роде. Там один кружок, другой кружок, здесь не понравилось, перешли там в следующий, в школе отношения не сложились, перевели в другую. Есть такая возможность, и слава богу. Ну, пусть у детей будет поменьше стресса. А обратной стороной медали становится то, что в организме не вырабатывается какой-то очень важный вот этой сопротивляемости, навыка преодоления. А у Шуберта за вот эту его, казалось бы, такую внешне простую линейную жизнь, с учетом того, что кипит у него внутри, мне кажется, вот эта сопротивляемость, она была какая-то невероятная. Может быть, она своего рода опыт давала ему, замещая нехватку того жизненного, реального, вот, физического опыта, которого действительно у него не было.
Да, у него был какой-то внутренний духовный опыт. То есть это та внутренняя жизнь, которая действительно не видна невооруженным глазом, и мне, как музыковеду, нечего рассказать. То есть событий внешних не было, да, а вот внутренняя жизнь, она очень насыщенная, получается, была. И вот это тоже нам напоминание о том, что ценно на самом-то деле.
Тогда еще один парадокс Шуберта. С таким вот этим насыщенным внутренним миром он ведь не чурается легкой музыки.
Да.
У него ее много. Те же самые, я не знаю, форели, которых мы сейчас будем слушать. Что это такое? Охарактеризуйте, пожалуйста, по жанру. Что
это
представляют собой?
Это квинтэссенция радости жизни. И вот эта радость жизни, она пронизывает тоже музыку Шуберта и в серьезных жанрах, то есть в симфониях, и в квинтетах, и в песнях, и в такой бытовой музыке. То есть в каком смысле он не делает различий между жанрами? Он может и в песне говорить о таких глубинах и трагедиях, о которых в песне никогда да, до этого никто не говорил, песня была как развлекательный жанр, и в симфонии вдруг может зазвучать именно песня, вдруг в симфонии, то есть у него все в каком-то смысле перемешивается. И «Форелин квинтет», это была такая песня у Шуберта, называется «Форель», о том, что как форель плескается, как жизнь прекрасна, а потом ее рыбак взял и выудил, и поймал. И песня пользовалась такой популярностью, пела вся Вена, и Шуберту она самому нравилась, что он решил ее использовать. Он так часто делал, на самом деле, свои песни, он потом использовал в каких-то инструментальных произведениях. Как «Фантазия скиталец», есть песня «Скиталец», которая потом звучит в «Фантазии». И поэтому «Форелин квинтет» – одна из частей, написана на мелодию вот этой песни.
В этой песне, вы уж меня простите, я неуч, я, что называется, претензий никаких тут не имею, да, на какие-то глубинные познания. Я слышала эту песню в русском переводе, на немецком языке не слышала, хотя текст видела. Но что там в этом русском переводе меня поразило? Казалось бы, легкие стишки какие-то и легкая музычка такая. И опять же, вы знаете, какое-то невероятное предостережение, что ли, которое может сделать только человек с очень большим глубоким опытом. Во всяком случае, вот то, во что это у Шуберта превращается, как мне кажется, хотя я могу ошибаться. Плещется себе форелька в прозрачном ручье. И стоит рыбак, который, ну, никак не может ее поймать, и наблюдатель, вот этот, собственно, лирический герой, то он ему и говорит: приятель, у тебя нет шансов. Ну, посмотри, вода прозрачная, форель не дурочка, она к тебе не пойдет, она прекрасно видит твою леску, она все там понимает про эту жизнь. И что делает рыбак? Рыбак начинает мутить воду. И когда он взбаламутил воду, вот в этом уже непрозрачном месиве форели довольно сложно сориентироваться, и она попадается. Поскольку мы говорим, я не знаю, может быть, я какие-то слишком, как все-таки человек профан, да, слишком далеко идущие выводы делаю, но тем не менее, мы говорим про Вену, Австро-Венгрия, вообще история Австро-Венгрии и Германии 19 и 20 веков, это, по-моему, как раз про то, как легко попасться, если какой-то хитрый рыбак взбаламутит воду. Ведь сколько людей, да, не устояли перед соблазнами, и Первая и Вторая мировые войны, вот они результат того, что очень ловко была взбаламучена вода. Не знаю, опять же, может быть, я куда-то иду не туда, но, на мой взгляд, вот эта вот песенка про форели и как это в музыке, вот эти вот стихи, этот, в общем-то, легкий такой, да, стишок, как он в музыке воплощается у Шуберта, по-моему, это можно рассматривать как некое, ну, предзнаменование, что ли. Сейчас скажите, что я не права, пожалуйста, что я вообще...
Мне очень нравится ход ваших мыслей. Это ведь еще одно доказательство, вот гениальное произведение, оно ведь неоднозначное. И да, там много слоев, и иногда даже, может быть, сам Шуберт об этом не думал, а оказывается, что оно все там есть, как зашифровано, да, а мы уже эти слои снимаем и рассматриваем под разными углами, оказывается, что там и это есть. С совершенно неожиданной стороны вот такие новые смыслы могут открываться. Вот именно поэтому его музыка-то и гениальна, она не простая, хотя она простая.
Ну что, форелин квинтет тогда у нас?
Да.
Франц Шуберт.
Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера. Юлия Казанцева, искусствовед, пианист, лауреат международных конкурсов, сегодня рассказывает нам о загадочном, хотя и, казалось бы, очень простом Франце Шуберте. Юлечка, ведь он еще и мессы писал. По-моему, две мессы у него, да, есть в его послужном списке. Это дань традиции или результат какого-то, опять же, вот этого внутреннего переживания?
Нет, у него шесть, даже целых шесть месс. О! Да, и один из успехов в его жизни. Это как раз была месса, первая его месса. Ему было 17 лет, и ее исполнили в церкви. Он дирижировал этой мессой. То есть это хор, оркестр. И в хоре пела девушка, можно сказать, первая любовь Шуберта. Вот Каролина Эстергазия тоже последняя любовь. А еще была девушка Тереза. Она была дочкой булочника, и она пела в церковном хоре. И вот представьте, молодому человеку 17 лет. Он вернулся домой из этого конвикта придворной певческой капеллы. И все соседи его знают, все знают. И вот он исполняет для своих соседей мессу в церкви, где он ходил, когда был ребенком, где он сам пел в хоре, а теперь он дирижер. И девушка, которая ему очень нравится, она в этом хоре поет. И вот так у него начиналась его новая жизнь, так солнечно и многообещающе, но, к сожалению, ничего не получилось. Не отдали девушку замуж, потому что он как раз из школы ушел и стал свободным художником. И потом уже мессы остальные Шуберта не исполняли. Не исполняли. И часто он писал, не имея даже надежды, что это услышит. В общем, большую часть своих произведений он именно так написал. И такое впечатление, что это его мало волновало. Он пишет симфонию и знает, что, ну, наверное, ее не исполнит. Он пишет мессу и думает, что, ну, наверное, ее тоже не исполнит. Но он пишет, потому что не может не писать. Понимаете, в чем его секрет?
Юлечка, а что известно, или это опять же вот из области только догадок, о его церковной жизни? Ну, наверное, с учетом того, что человек пишет мессы, он знает ход литургической службы довольно неплохо. Может быть, какие-то записи об этом остались?
Есть стихотворение, которое называется «Моя молитва» Шуберта. Тоже позволю себе тогда прочесть фрагмент. «Бог Отец, страдальцу Сыну, ты в награду за кручину ниспошли надежды луч, ты единственный могуч. Словно присужденный к плахе, пред тобой лежу во прахе, пламя адово в груди, вижу гибель впереди. Душу страждущую эту погрузи скорее в лету, а затем воздвигни вновь мир, где властвует любовь». Это тоже стихотворение молодого Шуберта. И я не знаю немецкий язык, то есть я не могу прочитать это на немецком, не пойму, но все равно смысл, мне кажется, передает стихотворение.
Определенно. И вот удивительно, что это как раз тот период, когда он еще очень увлечен Моцартом. И как логично, что поздний Шуберт, ну как поздний, сравнительно поздний. Поздний, да, если мы берем отрезок его жизни, вот там 30-летний, скажем, да, он уже глубоко увлечен Бетховеном, человеком, ну не то чтобы с другой весовой категории, но из, который соткан из других аккордов, наверное, вот так,
да,
вот можно было бы,
да,
сказать, которому знакома трагичность бытия и через трагичность невероятная радость этой жизни.
Более того, они ведь ходили по одним и тем же улицам, Шуберт и Бетховен. И Шуберт пережил Бетховена всего на один год. И это факт. Шуберт очень хотел познакомиться с Бетховеном, чтобы выразить ему свое восхищение, сказать, что вы великий композитор. Но он стеснялся. Он стеснялся и ходил все вокруг да около, подходил к нотному магазину, где можно часто было увидеть Бетховена, но так и не решился. И самое это обидное, что Бетховен знал музыку Шуберта, он ее играл и очень хорошо о ней отзывался. Считается даже, что он сказал, что вот в этом композиторе есть искра Божья. Вот такие слова записаны Бетховена о Шуберте. То есть как бы было здорово, если бы все-таки они познакомились, если бы Бетховен это сказал Шуберту. Вот это была бы истинная радость для Шуберта услышать такое от Бетховена. К сожалению, не случилось. И я...
Вот как это возможно? Ну как?
Вот так вот.
По одним и тем же улицам. Более того, где-то попадалась мне информация, что Шуберт даже до дома Бетховена однажды дошел и уже собирался в дверь ему постучать, и в последний момент какая-то внутренняя стеснительность не позволила ему этого сделать, и он развернулся и ушел.
Да, вот когда я говорю о Шуберте, у меня постоянно вот этот возглас: ну как так, ну Шуберт, ну как так? Невозможно о нем говорить равнодушно, конечно.
Юлечка, а расскажите о его последнем концерте. Вот да, это его единственный в жизни триумф. Что это было?
И опять невозможно спокойно рассказать такую историю. Последний концерт был организован в Вене с помощью друзей. Настоящий концерт. Люди покупали билеты, много народу, публика. И Шуберт удивился, что, во-первых, люди пришли, деньги заплатили, и как много, оказывается, венцев его любят, его знают. И у него даже не было приличного костюма, опять-таки, друзья его как-то одели совместно. И очень хороший гонорар он получил. Первый раз в жизни, первый авторский полностью концерт, и он купил первое свое собственное фортепиано. Первое фортепиано, ему 31 год уже. И какая-то надежда в нем затеплилась, что, может быть, действительно жизнь-то наладится, раз такой успех, ведь и второй концерт можно сделать, и люди придут. И тут он заболел, это был тиф, и умер.
Тиф просто так не наступает. Тиф, ну, а тем более, вот, ну, бывают ситуации, когда были, да, когда от тифа выздоравливали, но для этого в организме должны быть какие-то силы. Если человек умирает от тифа, это значит, что он, ну, все-таки у него очень серьезно уже организм истощен. Видимо, все-таки вот эти годы жизни в нищете, когда если друзья придут и покормят, а если не придут, то он останется и голодным, и даже этого не заметит, наверное, все-таки это бесследно тоже не проходит. Видимо, какие-то хронические заболевания были у него, и он просто не обращал на них внимания.
Да, и он, сохранились свидетельства вот о его последних днях, он не собирался умирать. То есть он думал, что это просто болезнь, нужно, ну, полежать, как-то перетерпеть. И он в кровати продолжал писать музыку. Вот до самого последнего, когда он мог держать, да, перо, он писал музыку.
Инопланетянин абсолютный какой-то. Шуберт. Вот кто бы мог подумать, что называется, если... Тем более, помните, там, ну, вальсы Шуберта, это же все так прекрасно, это так радужно, это так празднично, и Ава Мария, это какая-то совершенно небесная музыка. И симфонии его потрясающие. И вот такое какое-то, правда, абсолютно не от мира сего существования. Что мы послушаем напоследок?
Напоследок сонату «Арпеджионе». Это вот та мелодия, от которой тоже сразу хочется заплакать, что я регулярно и делаю, хотя слушала это уже бесконечное количество раз. Музыка Шуберта не приедается. Вот у нее тоже такое есть качество. Она, наоборот, очищает наше мировосприятие. И последнее, что я скажу, почему арпеджионе? Это был такой инструмент, гибрид гитары и виолончели. Вот его искусственно сделали и всячески пропагандировали. Чтобы показать этот новый инструмент, композиторы писали для этого нового инструмента музыку. Сейчас уже и инструмента этого нет, он не прижился, и музыки нету. А вот эта соната Шуберта для арпеджионе осталась. Но ее сейчас исполняют на альте или на виолончели.
Ой, Юлечка, как же вот все-таки это трагично, если подумать, сколько радости мог бы в жизни испытать этот человек, хотя он ее испытывал, но по-своему, в каком-то вот этом внутреннем мире. И все-таки, знаете, может быть, такое утешение тоже для него, ведь он похоронен рядом с Бетховеном в итоге все-таки.
Да, он завещал, просил, и это было выполнено.
Значит, что умер он все-таки человеком признанным. И даже, по-моему, там на Венском кладбище вокруг его захоронения и Бетховена со временем образовался композиторский такой кружок, потому что рядом с ними в дальнейшем хотели быть похоронены многие другие, чьи имена мы сейчас тоже знаем, и в итоге так и получилось. Вот такой, ну, как сказать, посмертная слава, это, конечно, небольшое утешение, но для человека, который в земной жизни ее настолько не искал, как Шуберт, парадоксальным образом, наверное, вот такое, как сказать, утешение от Бога, оно тоже очень-очень значимо. Послушаем напоследок арпеджионы Франца Шуберта, и я искренне вас благодарю за этот рассказ, и очень хочу еще раз обратить внимание, что есть сайт julia.today, на котором информация и о вебинарах Юлии Казанцевой. С Юлей можно встречаться не только у нас в эфире, но и, вот, пожалуйста, в любое время, там даже записанные ранее вебинары тоже в доступе, можно их там найти. И, конечно, на концертах. Я уверена, что то настроение, Юль, которое у вас на концертах царит, оно просто заряжает жизнью и радостью. Спасибо вам большое.
Алла, это вам спасибо большое.
Юлия Казанцева, пианист, искусствовед, лауреат международных конкурсов, сегодня рассказывала нам о Шуберте. Я Алла Митрофанова. Мы прощаемся с вами и слушаем арпеджионы.
Светлый вечер. На радио «Вера».